Мы находимся с вами на нашем очередном виртуальном уроке, и я вас всех приветствую с этим. Что произошло у нас особенного за это время? Сейчас мы с вами знаем, что открываются новые группы в российских регионах. Елизаров находится в поездке вместе с Катей Сидоровой. Лена Гитель, к сожалению, не выпущена за границу. И поэтому там Елизаров сейчас проводит лекции в южных регионах России, Кишинев, Молдавии, Украины и так далее. Будем надеяться, что, как и все прошлые его и настоящие поездки, увенчаются успехом. Вот я вижу перед собой, кстати, одесскую группу. Передо мной канадская группа. И передо мной вильнюсская группа. Я различаю людей, вижу их, очень приятно видеть. Ну и московская группа, естественно, как самая большая. Значит, мы уже тут видим московская, вильнюсская, канадская и одесская. Американцы, Америка почему-то на последнем месте. Еще у них нету даже никакой с нами связи визуальной, чтобы мы могли их видеть четко и ощущать. Будем надеяться, что и они прорвутся к нам сквозь свои собственные помехи. Мы обычно с вами по четвергам изучали до сих пор статью Бали Сулама «Свобода воли». И, в общем, мы ее практически прошли. Осталось у нас тут изучить всего лишь несколько отрывков последних. «Наследие отцов», «Две ступени в силе и в действии», «Процесс, каким образом происходит в нас, в человеке», «Два создания, человек живая и живая душа, которая в нем находится», и «Свобода от ангела смерти». Давайте попробуем все-таки идти дальше, хотя я, откровенно говоря, думал, что мы на этом уже закончим по первому разу чтения этой статьи. Дело в том, что все статьи Бали Сулама и вообще все, весь материал по Кабале, он изучается поступенчато, многоразово. То есть постоянными повторами, возвращениями к одному и тому же материалу на каждой ступени ты начинаешь видеть и проникать в него все больше. В принципе, материалов может быть не так много, но все зависит от человека, насколько глубже он его понимает. Он при этом раскрывает для себя все больше и больше мир. И он обнаруживает, что одна статья содержит в себе, в принципе, все мироздание, все действия, которые происходят в нем, все средства, как достичь понимания, ощущения всего. Это практически есть в каждом, я бы сказал, материале духовном. Поэтому, как мы говорим с вами, что каждый духовный парцуф, каждая духовная деталь, она содержит в себе 10 сферот. И если мы углубимся в эти 10 сферот, то мы там раскроем весь мир, вплоть до бесконечности. Это как, может быть, можно уподобить в каком-то виде голографической картине. Поэтому все-таки, когда мы изучаем что-то, мы, как правило, продвигаемся до такой ступени, до такого состояния, когда мы дальше чувствуем, что продвинуться уже не можем, и оставляем этот материал. Значит, нам надо над собой поработать, надо в себе внутри обнаружить, раскрыть больший килим, большие возможности, получить большие духовные ощущения. Это делается усилием, определенным над нас. И после этого уже мы сможем и дальше продвигаться вперед и видеть в том же материале при повторе намного большей глубины и широту мироздания. Значит, мы продолжаем статью «Свобода воли» в месте, которое называется, в голове, которое называется «Наследие отцов». Наследие отцов, то есть наши предыдущие состояния, естественно, в которых мы были, и которые сегодня нами реализуются уже на совсем другом уровне. Говорит Баля Сулам, все элементы картины, которые включают желание получать, что мы определили как основу или первый фактор, который несет в себе все те склонности и особенности поведения и так далее, которые человек унаследовал от отцов и отцов своих отцов, вырисовывающихся нам в виде длинной цепочки из тысяч людей, которые существовали в свое время один за другим, каждый из них как капля-экстракт своих родителей, через которую донесено каждому все духовное приобретение его родителей, в его продолговатый мозг, называемый подсознанием. Таким образом, оказывается, в подсознании личности, находящейся перед нами, присутствуют тысячи духовных наследий от всех личностей, представленных династиями его родителей и предков. То есть человек, сегодняшнее поколение, оно не является носителем только сегодняшнего, естественно, как принято сегодня говорить, генофонда. Оно является обобщающим всех тех поколений, всех тех накоплений, которые прошли в предыдущих поколениях. Это если касается животного тела и животных наших свойств и качеств. Но если мы говорим о наших внутренних особенностях, духовной нашей части, которая вечна и поэтому нас интересует больше, чем наша земная, временная, тленная, то в таком случае мы должны говорить о наших прошлых кругооборотах. Не родители и наши деды и так далее, а лично мы в наших прошлых кругооборотах. То есть мы говорим о нашей душе, в каких прошлых кругооборотах она до этого находилась, а не о душе моего отца, который был в свою очередь в других кругооборотах, или моего деда в других кругооборотах. Я говорю лично о себе. То есть есть у нас родители, которые родили нас в нашем животном теле, в том, в котором мы сейчас находимся, и есть у меня родители духовные, это мое прошлое духовное состояние, которое породило мое сегодняшнее настоящее духовное состояние. То есть у души есть один родитель, у тела есть другой родитель, как бы. Качества наши земные зависят от передачи от наших земных родителей, и они тоже не случайны. А качества духовные зависят от наших духовных родителей, то есть от нашего духовного прошлого состояния, от реализации предыдущего кругооборота, предыдущей жизни. Поэтому, если мы не закончим, допустим, в этой жизни нашего с вами дела, то должны будем его продолжить в следующий раз. Естественно, что то, что мы должны будем продолжить в следующий раз, с чего мы должны начать, с каким потенциалом мы войдем и вообще с каким запасом данных мы продолжим, это все определяется нашим сегодняшним состоянием, нашими сегодняшними усилиями. Поэтому, так же как лица людей, пишет Баля Сулам, отличаются друг от друга, так и мнения их разнятся. И ты найдешь двух людей в мире, мнения которых были бы одинаковыми. И не надо их искать. Это наоборот. Не надо, чтобы мнения были одинаковыми. Они должны быть абсолютно различными. Это и дает нам общее, богатое, большое кли. Ибо у каждого... Почему мнения одинаковые? Ибо у каждого есть огромное и прекрасное приобретение, которое оставили ему в наследство тысячи предков. И потому все это имущество считается принадлежащим личности. А обществу предписывается охранять эту особенность в каждом и дух, дабы не было затушевано эта особенность каждого, индивидуальность окружением, средой, снивелирована до того, что человек исчезает и остается в ней вместо него, просто, что мы называем, бездушное тело. Каждый останется целиком со своим наследием. Итак, в таком случае контраст и противоречие между ними останется навечно, чтобы обеспечить нам навсегда критику и развитие мудрости, которой и заключено все преимущество человечества и все его истинные и извечные желания. То есть ни в коем случае нам не надо бояться противоречий, столкновений мнений. Наоборот, чем больше мы в нашем обществе будем культивировать готовность к противоположности, готовность к столкновению между различными мнениями, людьми, именно в том объеме, где человек является человеком, то от этого мы только взаимно обогатимся. Потому что у каждого из нас есть только своя личная индивидуальность. А благодаря вот таким столкновениям, противоречиям, обменам, мы взаимно обогащаемся и выходим каждый из этого взаимообмена богаче друг в друге, вплоть до того, что каждый человек должен включить в себя все человечество. И таким образом каждый будет равен потенциалу всему человечеству. Это в итоге происходит с нами по мере достижения полного исправления. И только после того, как в определенной степени мы пришли к осознанию эгоизма, Бальсалам говорит, в определенной степени мы только это немножечко сейчас осознали, насколько эгоизм свойственен человеку с точки зрения силы, заключенной в нем, желание получить, насладиться, являющегося независимой точкой, живущего во всей ее обнаженности, находящегося во всей ее обнаженности внутри человека, нам также из этого стало ясно во всех своих границах мера истинного имущества каждого индивидуума. То есть, что на самом деле является моим «я» и никоим образом не относится к другим. А все остальное, значит, каким-то образом взаимозаменимо, не относится лично к моему индивидууму. Так вот это «я» мы определяем как наследие отцов. Опять-таки, я говорю, наследие отцов имеется в виду не от отцов, а от наших предыдущих состояний. Смысл которого в том, что эта вся сила склонностей и свойств, которая переходит человеку по наследству в его основу, являющаяся первичным материалом каждого человека, каплей семени его родителей, эти качества и являются его «я». Бальсалам здесь нам рассказывает это все на привычных нам примерах рождения человека из его порождающих людей. То же самое можно проследить и у животных. Если мы четко разберемся, кто является родителями, допустим, моей домашней собаки, то я, естественно, буду знать более-менее, каковы будут ее свойства, черты и так далее. Это ветеринар знает об этом прекрасно и видит, что у человека всего лишь эти чувства, эти инстинкты, эти проявления, свойства, они более развиты, чем у животного в чем-то даже, может быть, и нет, но являются также порождением предков любого живого индивидуума. Но как бы то ни было, индивидуальность, она передается именно от предыдущих состояний, от родителей, или телесных, или духовных. Запомним это и обратимся сейчас к следующему разделу, а затем поймем, для чего он нам собирает все эти данные, чтобы обобщить во что-то, к чему он нас хочет привести. Две ступени – в силе и в действии. То есть есть в нашей реализации всегда два следующих друг за друга состояния. Первое – в силе. То есть в разуме, в обобщении, в решении, в накоплении действий, в накоплении, плана действий, и затем уже в самом действии. Вначале необходимо понять, что этот эгоизм, который мы определили как силу желания получать, несмотря на то, что он вся суть человека, этот эгоизм, все же совершенно невозможно представить, что он сможет просуществовать в реальной действительности даже мгновение. Почему? если этот эгоизм является самой сутью человека, почему он не имеет права на существование? Ибо то, что мы называем силой, то есть тем, что еще не проявилось от силы к действию, это лишь замысел. То есть его мы можем только мысленно представить и определить. Поэтому сам эгоизм, он сам по себе является чисто такой, как бы философской категорией. А что это такое? Это нечто внутреннее в нас, которое нас побуждает. Но побуждает каким-то практическим действием. И в этих действиях проявляется вот эта вот духовная категория, которая называется эгоизмом. Сама она не проявляется, проявляется лишь ее реализация. Однако практически невозможно представить, что найдется какая-то реальная сила в мире, которая бы в одно и в то же время находилась в состоянии покоя относительно себя и не действовала. Поскольку сила существует в реальности лишь в то время и в той мере, в которой проявляется в действии. Любая сила, мы не видим силу. Мы не видим силы природы. Притяжение, электрические, магнитные, радиации, световые, ничего мы не видим. Мы видим их проявление этих сил, их действия, взаимодействие. Но сама сила, это как мысль, это как желание. Если оно не реализовано, то мы о нем можем говорить только абстрактно. Так же, как невозможно сказать о младенце, что он обладает великой силой, в то время как не может поднять даже легкой вещи. То есть в потенциале это есть в маленьком ребенке все его будущие заслуги и подвиги, но пока лишь он не может даже повернуться, он не может ничего сделать самостоятельно. Но можно сказать, что мы знаем наверняка, что когда он вырастет, то раскроется в нем великая сила. Но так или иначе мы говорим, что та сила и мощь, которую мы видим в человеке, когда он вырос, она уже была заложена в органах и в теле ребенка уже в младенчестве. Но сила эта была скрыта в нем и не раскрылась в действии. То есть есть сила, замысель, мысль, которые скрыты от нас, которые мы не можем пощупать, и их проявление реализуется в действии. То есть и в действии этой силы нет. Есть лишь следствие из его действия. А она сама по себе остается все равно скрытой в ее чистом виде. Так же, как и мысль, так же, как и желание. Только реализация их видна нам. И на самом деле мысленно можно себе представить. Те силы, что должны раскрыться в будущем, поскольку разум обязывает нас к тому, что и в реальном теле младенца, конечно же, нет никакой силы мужества, и вообще нет ничего, поскольку никакая сила не проявляется в действиях. Допустим, также сила аппетита, она не проявляется в действительности в теле человека, в то время как его органы не способны воспринимать пищу. Допустим, когда он сыт. То есть, есть вещи, которые, есть силы, есть категории, которые не существуют, скрыты, и затем начинают из своего скрытия проявляться в действии. Однако, когда даже сыт человек, есть в нем сила аппетита, но она скрыта в теле человека. Позже, после того, как пища усвоится, пройдет какое-то определенное время, то есть причинно-следственное событие разовьется, снова вызовется, возвратится, проявится и реализуется эта сила к действию. Однако это утверждение о силе, которая еще не проявилась в действии, относится к мыслительным процессам, поскольку еще не существует в реальности. Ведь в сытости мы ощущаем и нам ясно, что сила аппетита пропала. Как будто ее нет. Таким образом, совершенно невозможно представить себе силу как сущность, находящуюся в покое и существующую саму по себе. А можно представить ее лишь только в виде процесса. То есть в то время, когда реально действие осуществляется, тогда лишь проявляется сила, заключающаяся внутри в этом действии. Если объяснять научно, то мы обнаружим, что обязательно присутствуют здесь два понятия – объект и процесс. То есть сила и действие. Так же, как сила аппетита является объектом, а образ приема съедаемой пищи является процессом и представляет собой категорию действия. Хотя в действительности они представляют собой одно, то есть сила обращается в действие, но в итоге представляется перед нами как объект и процесс. И никогда не будет такого, чтобы пробудился в человеке аппетит без того, чтобы возник в его мозгу образ пищи. Таким образом, что они являются двумя половинами одного целого. Так, что сила аппетита должна облачиться в этот образ. И не следует усвоить, что объект и процесс присутствуют одновременно, либо одновременно отсутствуют. То есть, когда нету силы в виде проявления ее, в виде реализации, в виде действия, то и о самой силе нечего говорить. Потому что мы ее пощупать не можем, ее нету нигде и ни в чем. Только теоретически она может возникнуть. А если не возникнет? Где для этого предпосылки, если ее просто не существует? Так же и наоборот. Если есть действие, мы обязаны сказать, что внутри это действие, оно определяется силой, которая в нем существует и определяет это действие. То есть, если есть действие, есть сила. Если есть сила, о которой мы можем говорить, то мы можем говорить о ней только, если она в действии. Если сила вне действия, о ней говорить невозможно. Это абсолютная абстракция, скрытая от нас. Даже если у нас сейчас, во время текста, не получается идти с пониманием, с осознанием, с углублением в этих всех объяснениях Бааля Сулама, то, что он дает, это не важно. Наше желание идти вслед за его постепенным развитием мысли, уже как бы следуя в его фарватере, уже дает нам возможность прилепляться к его уму, к его мысли, к его движению, что он хочет нам дать. Уже этого достаточно для того, чтобы правильно сориентировать на нас высший окружающий свет, который нас чистит. Поэтому каббалистические книги не так важно понимать, а важно с душой, с добром, с желанием воспринимать то, что делает автор. Следовать автору. И тогда постепенно вы будете как бы обмываться тем светом внутренним, который находится на его ступени. Для вас он будет окружающим светом. Вплоть до того, что он вас будет так постепенно обмывать, пока вы станете чище в своих духовных свойствах и начнете сами постепенно ощущать немножко от того, что он ощущает, все больше и больше и больше. То есть, следуя его мысли, желая адаптировать его мысли, мы таким образом подтягиваем себя на его ступень. Поэтому здесь, может быть, не надо столько мысленно напрягаться, сколько чувственно. Желайте, чтобы вот это все, что вы читаете, что вы слышите, чтобы это просто оказалось внутри вас. Вы желаете жить в этом, а не абсорбировать это только в своих мозговых клетках и там это оставить. Вы желаете, чтобы вот те понятия, чтобы вся эта мудрость, чтобы все эти силы, это все стало вашим естеством тоже. Чтобы вы так думали, чтобы вы так понимали, исходя из этого поступали. То есть вошли бы сами в эту картину, а не видели бы ее чисто умозрительно издали. Из вышесказанного ясно, что это желание получить в человеке, которое мы представили как эгоизм, не имеется в виду, что оно существует в человеке как сила желания, желающего получить, находясь в покое. Ведь мы уже говорили о том, что в покое мы бы не говорили об этой силе. Речь идет о том, что этот объект, то есть то, что облачается в образ чего-то пригодного в пищу, и его действие проявляется в образе пищи, в которой он облачился. То есть действие в итоге мы называем желание, не силу саму, потому что сила, она абсолютно абстрактна. А действие само мы называем желание, потому что это проявляется явно сила, которая в нем. То есть сила аппетита, раскрывающаяся в действии воображения. Так и в отношении обсуждаемого нами общего желания получать, которое является сутью и основой человека. Это желание получать, оно проявляется и существует, лишь облачаясь в форму вещей, которые должны быть получены. То есть относительно чего я вдруг ощущаю желание получать мое? Относительно какой-то представляемой мне формы, свойства, объекта. Только тогда возникает явно в действии желание получать. Когда я представляю себе, что же я хочу получить. Ибо только тогда, говорит Баля Сулам, оно реализуется в объекте. И это действие мы называем жизнью. То есть жизненная сила человека. То есть эгоизм, который нас толкает, дает нам возможность действовать, мыслить, решать, что-то делать в этом мире, проявление его в действии мы называем жизнь. То есть жизненная сила человека. И смысл этого в том, что сила, которая называется желание получать, это желание абстрактное, облачается в то, что желает получить, в какой-то объект, желаемый уже, и действует в нем. Тогда лишь раскрывается это действие, раскрывается сила, которая в действии, и раскрытие действия, его эмоциональность, его мощь, мера его проявления, она и является мерой жизни человека. И чем меньше человек реализует себя, тем меньше мера жизни в нем. В соответствии с этим мы всю природу и делим на неживую, растительную, животную и человек. И среди людей мы делим также человека на неживое, растительное, животное и человеческое желание. В соответствии с его возможностью реализации, которая проявляется в самой реализации, а не просто в каких-то якобы находящихся в нем сил. Представляете теперь, насколько важно нам, после того, как мы увидели весь этот процесс выхода наружу сил человека в их реализации, не подавлять человека, правильно его направлять, только к правильной цели реализации, а все остальные, то, что он делает какие-то попытки, действия, они обречены на совершенный провал. То есть, что значит провал? Они не будут в итоге давать человеку никакого вечного, никакого ценного, никакого совершенного продукта, выхода, который может оставаться. И из поколения в поколение, из кругооборота в кругооборот передаваться. То есть, вы представляете, насколько воспитание каждого из нас в идеале может быть совершенным таким, чтобы любое мысленное, расчетное действие в нас и его реализация затем были абсолютно эффективны, 100% эффективны. Вот мера этой эффективности называется мерой жизни. И когда человек осознает, в чем заключается эффективность каждого его действия, и начинает этот закон, это понятие правильно реализовывать, величина правильной реализации своих сил и является высотой, мерой высоты той духовной ступени, на которой он находится. Вплоть до того, что он достигает 100% реализации, и поэтому называется эта последняя ступень полное исправление. То есть все силы, все зачатки, которые есть в нем, до 100% в себе он максимально правильно реализует. И поэтому мы видим на людях, которые продвигаются к цели, входят в духовное, насколько для них невозможно сделать малейшее лишнее действие. Насколько они начинают считать внутри себя затраты на любое количество энергии, мысли, слова, поворота, чего бы то ни было. Они становятся настолько экономными, настолько естественно изнутри себя, вроде бы ленивыми к бесполезным, бесплодным действиям, что не переносят даже такого, что их заставляют каким-то образом нерационально, согласно их ступени, действовать. Следующая глава. Два создания. Человек и живая душа. Ибо из объясненного выше нам становится понятным сказанное. И создал Бог человека прах земной, и вдохнул в его ноздри душу жизни, и стал человек живой душой. Мы находим здесь два состояния. Отдельно человек, одно создание, и отдельно живая душа. Из этого предложения в Торе сказано, понятно нам. Создал Бог человека прах земной, отдельно, и затем вдохнул в него жизнь. Что-то такое всунул в него, чем оживилась вся эта конструкция. Из текста следует, что вначале был сотворен человек как прах земной, то есть как совокупность определенного числа частиц, в которых содержится сущность человека, то есть его желание получать. И сила этого желания получать находится во всех частицах существующей действительности. И из них, из всех этих, у различных желаний получать, проросли всего 4 типа желания. То есть все желания получать, которые сделал Творец, вообще сотворил, они делятся на 4 типа. Неживой, растительный, животный и говорящий. Человеческий или говорящий. И в этом нет у человека никакого преимущества над остальными частями творения. И в этом смысл заключенного в словах «прах земной». То есть и создал Бог человека прах земной, то есть в относительно наших исконных эгоистических желаний мы ничем не отличаемся ни от каких других ступеней творения. Однако объяснялось уже, что не бывает так, чтобы эта сила, называемая желанием получать, существовала, не облачаясь и не действуя в тех объектах, которые желанны для получения. То есть не может быть, чтобы было просто желание, как мы сказали, а это желание должно каким-то образом проявляться, реализовываться в объектах желаемых. Иначе о самом желании ничего сказать нельзя, о том, что оно существует. И это действие называется жизнь. И отсюда следует, что прежде чем человеку пришли человеческие виды наслаждения, отличные от свойственных созданиям, неживым, растительным и животным, и двуногим человеческим, так называемым, что пока к человеку не пришли человеческие виды наслаждения, он считается человеком, лишенным жизни, мертвым. Ведь в его желании нет места, чтобы проявились эти действия, которые мы называем проявлениями жизни. То есть есть среди нас много-много-много миллиардов мертвых людей, мертвых душ. И об этом сказано затем в том же предложении из Торы. «И вдохнул в ноздри его душу жизнь». Душу жизни. И это обобщенная форма получения, свойственная человеческому роду. А слово «душа» происходит от слова «вдохнул». На иврите это так, то есть душа – это нешама, а вдыхать – нешима. То есть, говорит Баля Сулам, это о том, это соответствует тому, как передал ему землю, желание, то есть ценность. И душа, кроме того, которая внесена в тело, вносит в это тело таким образом движение, то есть жизнь, и величина души определяет ценность жизни человека. Как совокупность всех форм, достойных, чтобы быть полученными его желанием получать. То есть именно она определяет, на каком качестве человека находится человек. И тогда та сила желания получить, которая была заключена в его отдельных частицах, в человеке, изначально, в силе, нашла место для того, чтобы облачиться и действовать, то есть в тех формах получения, которые постиг от Творца. И действие это называется жизнь, как объяснялось выше. То есть, что он хочет сказать с Баля Сулам? Что мы рождены с прекрасными качествами. И все в нас есть, кроме одного объекта, на котором мы можем реализовать все наши качества и силы. До тех пор, пока этого объекта нет явно, то все наши качества, все наши силы, все наши свойства, они мертвы. Они не являются настоящей жизнью. И мы видим, как они из поколения в поколение вместе с телом умирают, и человек не создает что-то, что называется жизнью. Жизнью называется создание кли, в котором находится высший свет. Такое кли, оно уже вечно. Человек уже, как только создает в себе это кли, он отождествляет себя с этим желанием. Внутри всех своих желаний возникает у него вот это новое желание, называемое душа, называемое кли. Этой душе свойственны два совершенно новых, неземных параметра. Это совершенство и вечность. Как только человек отождествляет себя с душой, с этим кли внутри себя, он сразу же отдаляется от своих прошлых желаний, от своей прошлой жизни, которая теперь он видит уподоблена праху, и отождествляет себя с этой жизнью, с этим существованием в этом желании, которое называется душой. И поэтому ощущает совершенство вечность, вся остальная жизнь для него проходит под ним. И поэтому и смерть, и рождение тела биологического он ощущает не более как некоторые дополнительные, совершенно незначительные изменения в дополнение к его духовной жизни. Он начинает отождествляться с духовной жизнью. Это подобно тому, наоборот, как происходит сегодня у нас. У нас есть земная жизнь с нашими заботами, семья, работа, общество, мои обязанности по отношению ко всем к ним. И вот это в основном. И немножко еще существует у меня где-то то, чем я занимаюсь духовным, немножко увлекаюсь, каким-то образом прилеплен к этому. А затем происходит наоборот. Я расширяю свою область, эту духовную в себе, и живу в ней, а все остальное земное, оно как необходимое, как сопутствующее, как то, на что я опираюсь, живу в духовном. И в таком случае, если человек так переходит своим «я» из одного существования в другое существование внутри себя, отождествляет себя уже не с материальным, а с духовным, то, естественно, и все, что с ним происходит, с его телом, является уже абсолютно второстепенным, вплоть до того, как мы уже с вами говорили, смерть не является совершенно для него никаким особым происшествием. И поэтому сказано в конце этой фразы, «И создал Бог человека прах земной, и вдохнул в его ноздри душу жизни, и стал человек живой душой». То есть, что значит «стал человек живой душой»? То есть, поскольку желание получать начало действовать согласно этим формам получения, как душа, как бина, сразу же раскрылась в нем жизнь, и стал он живой душой, чего не было до того, как постиг эти формы получения. Несмотря на то, что уже была отпечатана в нем сила желания получать. Тем не менее, считался человек пока еще мертвым, безжизненным телом, поскольку не было в нем места, чтобы выявить и находиться в нем, проявляясь действием. То есть именно по проявлению этой силы в нас, в действии, когда образуется кли души, которая наполняется светом, только и можно говорить о том, что есть какая-то духовная сила, которая реализовалась сейчас в нас. Без этой реализации эта сила относительно нас не существует. И существует ли она тогда вообще или нет, мы говорить не можем, потому что все, что бы мы ни говорили, мы говорим только относительно нас. И как разъяснялось выше, несмотря на то, что основа человека – желание получать, тем не менее оно воспринимается как половина целого, поскольку обязано облачиться в какую-либо реальность, подходящую ему. И тогда-то оно и обретает образ, составляющий его единое целое. Ибо иначе нет у желания получать права на существование ни одного мгновения, как это объяснялось выше. Таким образом, в то время как механизм тела подготовлен к работе и тело укомплектовано до середины жизни, человеческое эго предстает во весь рост таким, каким оно было отпечатано в нем с рождения. И поэтому ощущает в себе желание получать во всей силе и полноте, то есть желает приобрести большое богатство и почет, все, что попадается ему на глаза. И это благодаря цельности человеческого эго, которое притягивает к себе всевозможные формы и понятия, в которых оно облачается и за счет которых существует. Однако после того, как миновала середина жизни человека, животной жизни, приходят дни его падения, которые по своей сути время смерти. Где-то после 40 лет обычный человек начинает умирать. В принципе, он уже умер, потому что нет жизни. Он продолжает существовать по инерции, как бы съедая накопленное. Ибо человек не умирает в одно мгновение, так же, как не получает окончательную форму жизни в одно мгновение. А эта свеча его, то есть его эго, угасает постепенно. И вместе с этим исчезают и образы обретений, которые он желает получить. То есть он начинает уже стареть. В нашем мире мы же видим это все, что происходит с человеком. И наше духовное продвижение мы должны бояться, чтобы не стало таким же. В привычку войти и ежедневно, систематически, автоматически продолжать наше существование в группе, на занятиях. Если нет движения вперед, реализованного, а только в каких-то там планах, оно ничего не стоит. Считайте, что вы мертвы, духовно. А пример он нам дает из этого мира, что, допустим, после 40-45 лет, есть что и раньше, уже умирают. И существует только в силу инерции. Почему? Потому что эго угасает. Как только эго не идет вперед, не нарастает, а начинает уменьшаться, человек сразу же считает, что умер. Просто процесс он постепенный. Как 20 лет мы должны развиваться для того, чтобы стать взрослыми людьми самостоятельными, так же 20 лет мы должны и умирать. Но, в принципе, эти 20 лет, в начале жизни 20 лет, в конце жизни, допустим, по 20 будем их считать, они абсолютно непродуктивны сами по себе, не считаются жизнью. А жизнью считается только тот период времени человека, где он постепенно наращивает эгоизм, все больше и больше и больше растет. А рост этот мы можем определить только в действии, ни в коем случае не в силе, и не в планах, и не в чем-то, что не остается реализованным. Поэтому он говорит, то свеча его, то есть эго, постепенно угасает. И вместе с этим исчезают и образы обретений, которые он желает получить. Проверьте, сколько между нами мертвых людей. А сколько живых? Только те, которые из наших эгоистических желаний перерастают в духовные и дальше продолжают наращивать свои желания, только те еще живут. И может быть уже и по 80 лет, но они все равно живут, потому что человек все время устремлен вперед, и его желание постоянно в реализации. А угасает он, как только начинает отказываться от многих в нашей жизни, Баля Сулам приводит пример, как только начинает отказываться от многих материальных благ, о которых мечтал в юности. То есть он уже согласен с тем, что у него этого не будет. И материальные приобретения начинают терять свою значимость на закате его дней. Так что в старости, когда тень смерти витает над ним, для человека наступает время, которого он совершенно не желает, ибо его желание получать его эго угасает. То есть он настолько существует, что существует вообще уже без желания. Существует само тело по себе, желания даже в нем уже нет. И остается от него лишь маленькая, незаметная глазу искра, еще облаченная во что-то, что держит человека в животной жизни. И потому в эти дни нет никакого желания и надежды на получение чего-то. Так постепенно угасает тело. Таким образом мы доказали, что желание получить вместе с образом желаемого им предмета, то есть когда я желаю, и передо мной находится предмет, который я желаю, я стремлюсь к нему, мое желание конкретизировано и выражается именно в реализации, в определенной, что я желаю этот предмет, когда эти оба, предмет и желание, то есть человек и его действия, сила и ее реализация составляют единое целое, только тогда мы можем говорить о действии силы. И проявления их равны, и величина их равна, и одна из них, и одна у них продолжительность жизни. Однако здесь есть важный отличительный признак в форме отказа, который, как мы говорили, происходит на закате жизни. Причина отказа человека от жизни, почему мы умираем? Не в пресыщении, как у сытого человека, отказывающегося от еды. Мы не насыщаемся в жизни ничем. Наши желания затухают. Они не насыщаются, они начинают затухать. Поэтому мы чувствуем себя более комфортно в старости. Я не рвусь, как молодой. Мне достаточно того, что есть. Потихоньку, потихоньку я соглашаюсь от безнадежности. Иными словами, эго, начиная умирать в дни падения, само ощущает свою слабость и смерть. И поэтому усиливается отчаяние, и отказывается человек от своих надежд и мечтаний, что были в дни юности его. И в них не в отличие этого от отказа из-за насыщения, когда нет сожаления. Допустим, у меня есть желание и есть насыщение перед ним, но я отказываюсь насытиться по каким-то другим причинам. Так вот, тогда не возникает во мне сожаления по поводу ненасыщения, потому что я предпочитаю отказу от насыщения нечто высшее, другое, и поэтому отказ от насыщения уже не является смертью или частичной смертью, смертью в кавычках, неважно, как сказать. Если мы делаем на себя цимцум и идем дальше к нашей духовной жизни путем отказа от обычного насыщения, мы этим приобретаем большую жизнь, вечную и совершенную. Поэтому это совершенно не уподоблено постепенному нисползанию в смерть. Это подобно работнику, закончившему свою работу, то есть который получает сейчас вместо работы вознаграждение во много раз привлекательнее, чем эта работа. Отказ же из-за безнадежности, из-за невозможности наполниться, достичь то, что есть у каждого человека в нашей жизни, полон сожаления и боли, и потому можно назвать его частичная смерть. У нас с вами остался еще маленький абзац. Я думаю, мы все-таки закончим и его, чтобы закончить сегодня эту статью. Свобода от ангела смерти. И теперь, после всего разъясненного выше, мы нашли возможность понять слова мудрецов, как они и требовали. Если вы помните, в начале этой статьи был такой эпиграф, высеченный на скрижалях завета. Харут, не читай харут высечено, а читай хирут, свобода, что означает, что эти скрижали завета, 10 заповедей, соответственные 10 сферотам исправления, означают, что с помощью этого ты освобождаешься от ангела смерти. И теперь он заканчивает этим свою статью. Что теперь, после всего разъясненного выше, мы нашли возможность понять слова мудрецов. Что мудрецы говорят? Высечено на скрижалях харут, высечено, а ты читай хирут, свобода. Ибо появилась этим свобода от ангела смерти. Почему? Потому что он говорит, после того, как приняли мы на себя средства исправления, свет высший, экран и орхузер, как мы говорим, который в других словах, в словах нашего мира, является отказом от всего частного имущества, то есть от получения ради себя, а только для того, чтобы достичь единения с высшей силой, то этим мы достигли наивысшей ступени существования. И уже осознали мы, что основа сущности человека, его эгоизм, определяемый как желание получать, это лишь половина целого. И нет права на существование, если только воплощаться в материальный образ или надежду на что-то приобрести. Ибо тогда он становится целым, и только так можно назвать его сущностью человека. Таким образом, когда человек поднимается и достигает состояния святости, то он полностью как бы нейтрализует в себя этот эгоизм и начинает реализовывать его уже только на то, чтобы уподобиться Творцу в действии отдачи. И поскольку приобретает это свойство отдачи, то входит в ту жизнь, которая, в то существование, в котором существует Творец. Выходит из одного объема существования, где пытается наполнить эгоизм, а поскольку эгоизм затем умирает, то и он умирает. Входит в другой объем существования, где постепенно эгоизм все больше и больше развивается, и поэтому человек ощущает себя непрерывно, вечно существующим и достигает совершенного существования. В этом и заключается освобождение от ангела смерти. Поскольку смерть – это отсутствие существования, и возможно лишь только тогда, когда ты желаешь наполнить себя и ощущаешь невозможность этого. Тогда как если ты переходишь в такое состояние, когда ты можешь всегда наполнить кого-то, на это нет цимцум алиф, на этого нет ограничения никакого, если твоя жизнь зависит от наполнения кого-то, а наполнить кого-то можно всегда, то ты получаешь одновременно непрерывное, увеличивающееся постоянно кли, которое ощущает себя постоянно живущим, развивающимся, существующим. Поэтому освобождение от ангела смерти и обретение ангела жизни, оно достигается с помощью исправления наших нашего эгоизма приобретением 10 основных свойств Творца, 10 сферот, или 9 на Малхут, можно сказать, сферот. И поэтому эти 10 заповедей, высеченных на скрижалях Завета, они дают нам свободу. Поэтому и называется хирут – свобода, вместо харут – высечение на камне. То есть ты должен взять этот камень, этот лева-эвен, и на нем, на своем лева-эвен, на своем желании эгоистическом, высечь эти 10 заповедей. Таким образом ты обретаешь свободу от ангела смерти, от самого этого лева-эвен, от каменного сердца, и обретаешь вечную жизнь. На этом мы с вами закончили статью «Свобода воли» Бааля Сулама. То есть здесь он явно показал нам, каким образом человек действительно обретает свободу от ангела смерти, входит в абсолютно цельное, совершенное, вечное существование. Уже сегодня то, что ему уготовлено в этой жизни, сегодня, сейчас. А тело его при этом может совершенно, якобы произвольно, умирать, рождаться, вновь умирать, вновь рождаться, отождествляя себя с душой, человек отрывается от ангела смерти, сопрягается, сливается с ангелом жизни, с Творцом. Есть только эгоизм и Творец. Ангел смерти, ангел жизни. Переходит в область Творца, входит в Творца и начинает там жить, начиная с уровней маленьких, и бур так называемый, то есть в виде зародыша существует в этой новой жизни, включаясь в нее, затем в малых состояниях, а затем и в больших. Для того, чтобы нам с вами понять, каким образом отрывается человек от ангела смерти и приходит к ангелу жизни. Давайте мы с вами начертим такую табличку восхождения человека по ступеням миров до тех пор, пока он не обретает вечную жизнь. Но, в принципе, все эти ступени – это уже ступени обретения жизни. Обретения жизни. Чтобы начертить ее аккуратно, я заранее себе ее немножко так изобразил, чтобы пропорционально можно было изобразить ее на доске. Давайте мы с вами тогда начертим вместе и посмотрим, как это получается. Значит, сначала мы находимся с вами, те, кто начинает сегодня заниматься и уже пытаются в своем эгоизме каким-то образом произвести действия, которые бы увеличили бы в этом эгоизме движение вперед, движение к Творцу, они уже начинают в этом эгоизме зарождать совершенно новые желания. И таким образом уже их эгоизм начинает развиваться в духовную область. Поэтому можно уже говорить об обретении новой жизни. Жизнью называется все время больше и больше и больше реализация. Реализация в нашей жизни эгоистических желаний, реализация в духовном мире, то есть реализация альтруистических желаний. Так вот, мы с вами уже двигаемся к этому. Но поначалу мы с вами находимся в мире Асия. В этом мире мы находимся с вами. О мире Асия сказано так. Асия – это мир, в котором говорится так. В основном это зло. Основное в нем – это зло. И немного добра. В зле, внутри зла, то есть, в зле и не видно, не проявляется его. Это предложение говорит нам о форме, внутреннем смысле мира Асия. Что значит основное в нем это зло? Это говорит о первой ступени мира Асия. Эта ступень называется страдание, скрытие. Страдание или первое скрытие. И вторая ступень мира Асия. Это немного добра в зле, и оно не видно. Эти два качества, они образуют нам эту ступень. Значит, страдание – первое скрытие, это еще большее страдание – двойное скрытие. Страдание. Страдание мы напишем 1, это страдание 2 и скрытие 2, двойное. Чем оно больше? Почему оно больше? Потому что здесь мы ощущаем, что есть, очевидно, некоторое добро. То есть мы в первом состоянии мы просто говорим то, что все зло. И относительно чего-то ничего это зло сравнить не можем. В следующем состоянии, что есть какое-то добро, оно не видно, оно явно не проявляется, но оно внутри зла находится, и поэтому добавляет нам еще большее разочарование, еще большее желание отрешенности, отречься от того состояния, в котором находимся мы. То есть мы видим себя в еще большем скрытии, в еще большем страдании. То есть чем больше человек занимается каббалой, чем больше он идет по этому пути, от мира Асия и далее к миру Йецира, тем больше в большем скрытии, в большей запутанности, в большем неведении, неверии, бессилии он себя ощущает. Именно потому, что добавляется внутри его зла, которое было в начале, еще немножечко ощущения добра, немножко подсознательного ощущения какой-то подсветки высших свойств. Но он их не чувствует, а чувствует вместо них свое состояние еще более усугубленным. Следующее состояние – мира Йецира. Мир Йецира называется так. Половина, напишем, пол добра и пол зла. Значит, как мне лучше написать? Значит, в этом случае, значит, человек, который проходит значит, в мире Йецира, в мире Асия, на первой стадии, на второй стадии, затем входит в ощущение мира Йецира. И в этом случае что происходит? В нем происходит раскрытие. Первое раскрытие, которое называется также любовь, первая любовь. Не первая любовь, как мы привыкли в нашем мире, а первая ступень любви, извиняюсь. Эта любовь еще называется зависимая. Сближение его с Творцом называется сближение от страха. И сам человек называется наполовину оправдывающий. И наполовину обвиняющий. А потому называется средний. Это условие нахождения в мире Йецира. Оно происходит после того, как человек прошел ступени все мира Асия и выдал определенное количество усилий, прошел так называемый махсом и входит в раскрытие в мир Йецира. Давайте мы так это нарисуем последовательно. Здесь уже четкое избавление от ангела смерти, что мы называем. Потому что он уже находится в определенной любви к Творцу. Она еще зависимая. Она еще от страха. Но он еще и обвиняет Творца вместе с его одобрением, оправданием. Да? Поэтому называется праведник, но еще не законченный праведник. Здесь он называется грешником. Грешник, незаконченный здесь абсолютный грешник. Здесь уже называется праведником, несовершенным или средним. Есть к этому еще очень много довесить всевозможных определений, но я попытался ограничиться, чтобы не перегружать, но вот эти определения, они необходимы. Поэтому у вас будет вывешена эта, или вот эта вот табличка, которую я сделал, или просто чтобы не забыть, что именно я хочу сказать, так я тут это написал заранее себе. И я прошу вас, чтобы это было где-то у вас, у каждого перед собой, когда мы будем общаться и будем называть всякие определения, имена, чтобы вы знали, где и как это, к чему это происходит. Дальше, после того, как человек все, что мог сделать на своих, как обычно, 620 свойств, он переходит после этого к следующему состоянию, то есть к следующему миру, любое состояние, что называется мир, которое называется брия. Что в мире брия? В мире брия так. Вот как здесь основное зло и немного добра, то в мире брия наоборот. Мир брия – это основное, это добро. И немного зла, которого не видно. Здесь добра не видно, а тут зла. И немного зла не видно. То есть это, соответственно, свойство человека, который достиг этой ступени. И дальше от ступени к ступени, соответственно, этим ступеням в мире брия, он сам и, как сказать, и сам формируется. Значит, из чего состоит это условие? Основное добро, то, что в нем. Так же, как здесь, основное зло. Да? Это любовь. Вторая. Тут была первая любовь. Да? Но она еще зависимая. Зависимая. А немного зла, которого не видно. Это называется уже любовь. Три. Или независимая что еще об этом можно сказать независимая здесь оправдывает наполовину, а здесь оправдывает оправдывает, но относительно себя. Давайте напишем полностью красиво. Относительно себя. Что значит оправдывает, но относительно себя? Он полностью исправил свои желания, и во всех исправившихся своих желаниях ощущает Творца, как действующего относительно Него, с абсолютным добром, во всех состояниях, в прошлых, настоящих и в будущих полностью. То есть человек достиг здесь полного, частичного своего личного исправления. Гмартикун прати, что называется. Личный гмартикун. И после этого, как он это сделал, он входит в последнее состояние, которое называется миром Ацилут. Что нам интересно в мире Ацилут? Значит, основное зло – немного добра. Половина добра – половина зла. Основное добро – немного зла. А здесь, естественно, здесь добро. Зло отсутствует полностью. Нет зла. Или добро написать, или по-другому нет зла. Можно и так говорить, потому что... А как можно воспринять, что есть добро, если не ощущаешь, что нет зла? Ведь все поддается сравнению, потому что... Поэтому я на всякий случай напишу «нет зла». Далее. Вследствие этого постижения в нем возникает, значит, любовь номер 4. Любовь номер 4. Она, естественно, тут у нас независимая, но частично независимая, потому что она оправдывает только относительно себя. А здесь она полностью независимая. Независимая полностью. Вечная. И полное раскрытие управления. Полное раскрытие управления. Почему? Какая разница между этими ступенями Брия и Ацилут? Здесь у него есть только свое частное кли. И он внутри него постигает все отношения Творца на протяжении всех времен. От прошлого к настоящему и к будущему. На всех отрезках и во всех состояниях. То есть и по времени, и по мощи. Это все относительно себя. И поэтому оправдывает Творца. И любовь независимая, потому что знает, что Творец относится к нему с абсолютной любовью, с неизменной, независимо от человека. Но здесь, в мире Ацилут, он достигает совершенно другого состояния, выше себя, потому что кроме своего личного кли, это... Моя душа. А в мире Ацилус он достигает общего кли. Я тут пишу Адам. Общего кли. И как человек относится к нему, к этому общему кли, и на протяжении любого времени, и во всех, так сказать, и во всех состояниях. И тогда, то есть в итоге, он ощущает просто действие Творца свыше. Само по себе. Каким образом оно, действие Творца свыше, происходит относительно всех творений? Это все, а это Творец. То есть он постиг полностью все планы Творца. Все планы Творца, все его действия относительно всего мироздания. И только вследствие этого называется абсолютным праведником, достигает состояния полной, независимой, вечной любви и включается весь целый вопрос, целый объем существования. Вот это, в принципе, является движением человека по отрыву от ангела смерти, от зла, переход от зла к немножко добру, которое в зле, но таким образом ощущается еще большее скрытие, проход через махсом, вход в состояние, где не много добра, мало зла, где половина добра и зла. Естественно, из этого уже человек начинает балансировать. Он называется средним, потому что половина зла, половина добра на него действует так, что с одной стороны уже у него есть любовь, с другой стороны страх, сближение от страха и в то же время любовь. Она все-таки зависимая, да? Но она в раскрытии. И поэтому получается, что он наполовину оправдывает, наполовину обвиняет как бы еще Творца, не может полностью. Потому что если сделает какую-то ошибку или сделает что-то неправильное, Творец его накажет. Здесь еще вознаграждение и наказание в мире Ицера. И поэтому он называется средним. Оправдывает Творца за вознаграждение и не оправдывает, не в состоянии оправдать его за наказание. Хотя вроде бы в нашем мире мы можем сказать, ну как это, если наказание справедливое, то как можно не оправдать Творца? Эгоизм не в состоянии оправдать. Это не важно, что вы говорите, что оно справедливое по вашим каким-то категориям. Эгоизм – это вот как ребенок, маленький. В нем мы чувствуем чистый эгоизм, без всяких наложений, всяких философий. И ничего при этом не сделаешь. Ему плохо, значит он обвиняет. И неважно ему при этом, что происходит. Вы правы или не правы, это не имеет значения. Важно только, он наполняется или нет. Если есть такие действия, которые его не наполняют, значит эти действия плохие. И тот, кто не наполняет, он плохой. Следующее еще раз. После того, как человек проходит в условии относительного раскрытия все эти действия на себе, на всех, каждый раз мы проходим все действия на всех элементах души. Душа, наша частная, каждого из нас, состоит из 620 желаний. И мы должны на всех 620 желаний сделать какие-то определения, анализы, ощущения под воздействием света. Этот свет может быть окружающим, окружающий свет, и этот свет может быть внутренним светом. Смотря на каких ступенях. Значит, после того, как уже человек полностью прошел все эти состояния, он достигает состояния, где практически существует любовь. Что значит практически существует любовь? Независимая. Сначала зависимая, да? А потом независимая. Вот тут уже он начинает входить в свойство бины. Брия – это бина. Место, где происходит отличие между этими двумя свойствами, переход, это называется хазе, бины, да? Хазе. Так это ниже значит хазе, а это выше хазе, бины. Вот. Да, и в каждом мире есть такие переходы. Потому что каждый мир построен по одному и тому же принципу. То же самое здесь его хазе, да? И здесь в мире Ицера, соответственно, его хазе. Но в мире Ацилут Цамквар, там уже другая, там подъем в горды Ацилут, это подъем в 8, 9, 10 тысячелетия, так называемые, там уже происходят с человеком необратимые такие явления, когда он входит в состояние полного абсолютного сближения с Творцом неподобием, а входит в его мысли, входит в то, что мы называем абсолютной тайной мироздания. Вот это, в частности, то, что я хотел вам рассказать. Очень рад большому присутствию, причем есть люди, которых я раньше и не видел. Интересно, какой-то Кога из филадельфийской группы тут есть. В общем, есть новенькие, которых я по именам, в общем-то, не знаю. Но очень рад вам и надеюсь, что мы познакомимся поближе. Много вопросов есть к нам по поводу нашей реорганизации. Что происходит сейчас в Нейбарух? Такие вопросы, настороженные какие-то, я слышу со многих мест. Я хочу поэтому немножко объяснить обстановку. То, что происходит с нами, постоянно происходит. Мы с вами сегодня изучали, что постоянный рост эгоизма и постоянная его реализация является ощущением жизни. Является жизнью. Поэтому если мы не будем постоянно расти, постоянно себя исправлять, постоянно себя каким-то образом чистить, то это будет равносильно смерти. Поэтому на протяжении всех лет нашего существования и до этого, когда Бней Баруха еще не было, существовал только, так сказать, ну, я со своим равом, или я без рава уже, все равно движение продолжалось, и для меня оно является непрерывным и абсолютно обязательным. Мы знаем, что и читаем в Бааля Сулама, и уже понимаем по себе, по своим жизненным метаморфозам, которые с нами происходят, что после того, как человек прилагает большие усилия в движении вперед, он получает не большее воспарение, а наоборот, большее понижение. Вдруг начинает чувствовать себя хуже, эгоизм увеличивается, вроде бы духовное перестает его притягивать, как раньше. Вроде бы, почему это должно быть? Он же устремляется вперед, он же делает усилия, он же делает благие вещи. И вдруг Творец его отталкивает. В отталкивании Творца образуется новое кли. Поэтому мы с вами много раз на эту тему говорили, и много статей есть на эту тему. Эта вещь необходима. Даже здесь мы видим, человек начинает свое движение в страдании в одном скрытии, приходит в двойное скрытие, в еще большее страдание, когда проявляется немножечко добра в его действиях. Начинает постигать, принимать на себя немножко больше высшего излучения. То же самое происходит и с нами. То же самое будет происходить и с вами. И, может быть, уже и сейчас происходит. Не как с каждым из нас. С каждым из нас это происходит уже давно, и это нам уже понятно. А в групповом виде будет с вами происходить. Мы, допустим, на праздник Пейсах сделали очень большие усилия. Мы потратили огромное количество денег, времени. Мы отдали этому делу буквально все. Работала вся группа, очень сильно, серьезно работала. Можно пересчитать буквально по пальцам единиц, которые не прилагали достаточно усилий, и мы их знаем, и мы этого не забываем. Это необходимо нам знать и помнить. Потому что любая группа должна чиститься и исправляться. Но приложив такое количество усилий, после праздника После того, как мы приложили эти усилия, выполнили это свое дело, мы работали, в принципе, над этим полтора или два месяца. В течение недели с вами мы выложились, была создана определенная среда духовная и человеческая для того, чтобы действительно мы почувствовали объединение. Вот это объединение, смешивание друг с другом наших желаний во имя определенной цели, это все пронизало нас. И, естественно, каждый согласно своим усилиям, каждый согласно своей тому, насколько он участвовал, своему участию в этом, он получил обратно от этого, что получил? Получил довесок, более сильное кли. Падение, тяжесть, отрешение от духовного. Теперь, если мы эту тяжесть падения обратим снова, в следующий раз, в увеличение, притянуться к Творцу, быть с Ним вместе, несмотря на это падение, значит, мы уже поднялись. Мы с вами рисовали на прошлом уроке диаграмму такую, что от нуля я падаю вниз. Если я на этом, в этом состоянии внизу хочу достигнуть того же состояния, что было в нуле, значит, я поднимаюсь на плюс один. А я всего лишь делаю усилия, чтобы вернуться в свое прежнее состояние. Но в итоге я достигаю плюс один, потому что я уже действую против возросшего во мне эгоизма. То есть, на сегодня Бней Барух обнаруживает себя, и это уже не первый раз, но это очень явно сейчас оказалось, потому что мы первый раз приняли и сделали такое большое торжество для всех наших друзей, товарищей, учеников со всего мира. Мы обнаруживаем вдруг в себе огромное такое хорошее падение, эффективное. И обнаруживаем одновременно с этим, что есть люди, которые по каким-то параметрам не могут участвовать вместе с нами. Значит, тут происходит очень серьезная проблема. Что делать дальше? Она происходит, естественно, у всех. Это диалектический закон. Никуда не денешься. Во-первых, есть такие клетки, органы, которые отмирают, и от них надо каким-то образом избавляться. Есть такие, которые исправляются. И уже в исправленном виде продолжают действовать вместе с нашей группой дальше. Есть люди, которые показывают себя недостаточно участвующими в общем устремлении к Творцу. И у них какие-то свои мнения. Они постоянно организуют какие-то свои фракции вдруг внутри нашей общей группы. Значит, с таких людей надо спросить, что они, в принципе, думают делать и для чего они находятся здесь. Когда мы находимся в таких сильных состояниях, падения, подъема, обычно в состоянии падения, тогда действительно мы можем произвести хорошую ревизию. И вот этот праздник Песах, который привлек на нас дополнительный свет, он нам дополнительно выявил таких людей, с которыми невозможно дальше соглашаться в их поведении, мы обязаны с ними что-то делать. В соответствии с этим, есть люди, которые отосланы, может быть, временно, а может быть, и постоянно из группы Бней Барух. Это всего лишь трое-четверо человек. Есть люди, которые находятся еще у нас, но вполне возможно, что мы их вынудим тоже покинуть нас, поскольку они не согласны или не в состоянии по каким-то другим причинам, это не важно, идти вместе с нами и полностью себя отдать реализации той духовной цели, ради которой мы существуем. У нас другого принципа нет. Я не даю это как пример для подражания ни в коем случае. Это все надо рассматривать в каждом отдельном случае. Но все равно где-то когда-то и у вас возникнет, это не сейчас, конечно, а еще, может быть, через год, через два, возникнут такие же вопросы. На сегодняшний день я только могу одно сказать. Если в вашей группе, не среди начинающих, а среди людей, которые занимаются, там, допустим, полгода, есть пока еще люди, которые противятся нашей общей этому течению, нашему общему пути, то от таких людей надо просто физически избавиться, запретить им приходить. Пускай занимаются, портят обстановку в другом месте. Вы должны почитать об этом статью «Дарование Торы», где, или статья к заключению комментария Сулам на книгу Зоар, где Бали Сулам говорит очень просто. Человек, который не отдает своему обществу, а просто нейтрально существует в нем, только приходит на занятия, допустим, больше ничего не делает. Он все равно, что вредит, все равно, что крадет от общества. Значит, мы должны какое-то время с этим соглашаться, если это человек новенький, он вообще не понимает, он даже может быть против, надо дать ему время на абсорбцию, но в принципе, после какого-то определенного времени, мы должны дать ему условия, или ты остаешься в нашей группе, или ты уходишь на какую-то центральную группу, на какую-то периферическую нашу группу, где мы позволяем всякие такие вещи, но должна быть центральная группа, которая движется к цели. И у нее жесткие законы. Почему это надо? Потому что Бали Сулам в статье «Последнее поколение» рисует нам образ этого последнего поколения. И рисует он нам его таким образом. Он говорит, что это последнее поколение, оно будет работать в виде пирамиды. В виде пирамиды. Что на вершине пирамиды должны быть те, которые отдаются абсолютно полностью этой духовной идее и связаны с Творцом. Это, допустим, группа номер один. Затем существует вторая группа, номер два, которая их поддерживает, но, естественно, по каким-то причинам не может быть вместе с ними. Потом группа третья и группа четвертая. Так вот, четвертая группа это массы, практически, которые примыкают, потому что они понимают, что это хорошо. Они готовы тебе в чем-то иногда помогать. Они в чем-то с тобой солидаризируются. Это неживой уровень. И, соответственно, этому растительный, животный и человеческий. Все. Вот так вот должны располагаться эти группы. Естественно, что в первой группе, в самой высшей, будет небольшое количество людей. Десяток, 15, 20. И, по мере снижения требований, естественно, что группа будет расти. Группы будут расти. И их могут быть несколько групп, естественно. А здесь это одна группа. Это группа одна. А таких может быть вторых уже несколько, допустим, три, а тут, допустим, 10, а здесь, может быть, и 1000. Допустим. Это не важно. Но первая группа, она должна быть одна. И эта должна группа состоять только из тех, которые, у них ничего нет другого в цели, в жизни. Они только видят перед собой эту цель, и вся жизнь является только средством достижения цели. И никаких оговорок быть других не может. Конечно, это формируется в человеке постепенно. Но после какого-то определенного времени внутри группы надо это выяснять. И тем более, если мы видим внутри группы людей, которые не желают придерживаться устава, они не работают, они учатся еле-еле, приходят к нам, они не участвуют практически ни в каких делах, их голова где-то витает, они пренебрегают общим духом группы, смеются вроде бы в открытую над тем, что происходит здесь. Или у них есть какие-то свои мнения. И это мнение не стоит выше, чем мнение руководителя группы и самой группы. Таким людям в группе места нет. Вот сейчас мы занимаемся вследствие того, что группа приподнялась после проведения такой сильной акции, как на этом конгрессе, который был у нас. В соответствии с этим мы сейчас занимаемся очередной чисткой. Ничего в этом особенного нет. Это не пример для подражания, но это очень необходимая вещь. Мы собираем об этом все равно материалы, они все будут выставляться, они уже обрабатываются, вы об этом все узнаете. И о том, что мы говорим по этому поводу здесь, и как обсуждаем, мы ничего не скрываем, потому что все будут проходить практически те же процессы. Не сегодня, через полгода, год, через два. Поэтому мы всегда стараемся рассказать об этом и приобщить всех вас. Они будут выставлены, эти материалы, в интернете, они будут отпечатаны в книгах, вы их все получите. Они просто для вас еще не настолько актуальны, чтобы сегодня же начинать передавать их вам непосредственно вместо статей, которые мы изучаем Бали Сулама. Но, в принципе, вы можете меня спрашивать об этом на форуме, я с удовольствием свои объяснения продолжу для того, чтобы все-таки у вас были эти знания, но ни в коем случае не применять их без того, чтобы быть в какой-то связи с нами. Я желаю вам наилучшего, всего наилучшего. Здесь есть много вопросов, и, естественно, по мере поступления их на форум я буду на них отвечать. Я сегодня дошел до того, что я каждый день отвечаю на вопросы на форуме до последнего вопроса. Больше вопросов нет. Если кто-то видит, что его вопросы не попадают ко мне, значит, очевидно, просто это такие вопросы, на которые я не отвечаю. Не отвечаю я на несколько типов вопросов. На вопросы, которые написаны не на русском языке, хотя и латинским шрифтом, допустим, у меня нет времени, я не читаю такие вопросы. Я прошу вас, обзаведитесь программой, на которой у нас, чтобы у нас был общий язык. Это раз. Второе. Я не отвечаю на вопросы общего характера, которые мне посылают на личный адрес. Потому что если вопросы это общего характера, значит, я желаю видеть их на форуме, чтобы все затем получили возможность научиться чему-то от вопроса и от ответа. Поэтому лично мне посылайте только ваши личные проблемы, семейные какие-то. Но не ваши личные духовные проблемы, потому что духовная проблема, она у вас не личная. Напишите ее под другим именем или без имени и поставьте в форум. Те же самые проблемы возникнут у всех остальных. Пускай научатся люди от ваших вопросов. И я не отвечаю на вопросы, которые совершенно абстрактны. Или они не относятся к нам, люди спрашивают о выполнении каких-то заповедей. Правда, сегодня таких уже слушателей у нас нету. Они отмерли по сравнению с прошлыми форумами, их сегодня нет. Они уже поняли, что здесь место не для них, если они еще существуют. Есть люди, которые спрашивают про такие вопросы, о том, что происходит в мире Ацилут и в окончательном исправлении. Но даже их вопрос говорит о том, что они совершенно еще не в курсе того, что спрашивают, и поэтому я не отвечаю на эти вопросы. Чисто теоретические, не привязанные никоим образом к действительности, к реализации. Вот, пожалуй, и все. Во всем остальном я очень жду ваших вопросов. Я повторяю, я очень жду ваших статей о каббала и наука, каббала и философия, каббала и психология, каббала и воспитание детей, и вообще воспитание. Я очень прошу, если есть среди вас люди, у которых есть различные идеи о распространении, о методах распространения, о методах обучения людей, детей особенно, пожалуйста, пишите нам об этом, помогите всем нам продвинуть эту идею в мир для того, чтобы наша жизнь стала более духовной, более совершенной и вечной. Всего вам наилучшего в этом. Я желаю вам всего хорошего и до следующей встречи на следующей неделе. До свидания.